Спасибо Тебе, Отец, за дух премудрости и откровения. Спасибо Тебе за Твой дух, который пребывает с духом каждого из нас лично. Мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли через Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатили всем и уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Ни в каком Твоем даровании, чтобы воля Твоя для каждого из нас лично могла совершаться уже на земле, как на небе. Поэтому мы просим Тебя, Отец, просим во имя Иисуса, дай направление каждому из нас лично в мыслях и в словах духом премудрости и откровения, чтобы нам открывалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения, чтобы приготовленное Тобой для каждого из нас лично еще прежде создания мира стало путем, по которому каждому из нас идти. Чтобы каждый, слушающий это учение через откровение, мог получать исцеление своей души и стремиться идти по этому пути. А мы принимаем с благодарением, что дух премудрости, дух откровения прямо сейчас открывает глаза и уши каждого слушающего. И каждый слушающий начинает видеть. Начинает видеть путь жизни, по которому должно ему идти. И начинает слышать голос ведущего по этому пути. Отец, я благодарен Тебе за то, что каждый, слушающий это учение, прямо сейчас обращается от худых путей. Прямо сейчас заканчивается экспериментами и поисками. И прямо сейчас ревнует о воле Твоей. Спасибо Тебе за Твое помазание, Духа премудрости и откровения, за откровение и исцеление души каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что каждому слушающему Ты открываешь Сына, а в Сыне открываешь Себя. Спасибо Тебе за Твое помазание. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за ту мудрость, которая сходит свыше и делает нас способными исполнять волю Твою. Спасибо Тебе за Твое помазание. И я прошу также, направь и веди меня Духом Твоим, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами четвертая встреча, посвященная теме «Времена и сроки в свете Иисуса». Возможно, она завершающая. Возможно. Я не могу вам точно сказать, но возможно, она завершающая. И прежде чем мы начнем сегодня нашу четвертую встречу, у меня есть побуждение напомнить основные моменты, которые мы рассматривали в нашей первой и второй встрече. Именно в первой и второй встрече мы положили в основание моменты, связанные с мудростью Божией. Знаете, я вот не то что верю, я глубоко уверен, что если бы рожденные свыше действительно пришли к осознанию, что для рожденного свыше, после рождения свыше, главная мудрость, причем, что когда Писание говорит «главная мудрость», оно не говорит о чем-то неопределенном. Иисус, Сын Божий, сделался для нас премудростью, сделался для нас явлением того, что Творец ожидает от каждого рожденного свыше. Не будет ожидать, а ожидает. Поэтому, если бы каждый рожденный свыше увидел, послушайте, что Сын Божий Иисус есть образец, после рождения свыше это гиперважно. Послушайте меня внимательно. Если после рождения свыше вы не начинаете выставлять фокус, а именно не приводить себя в соответствие с кем-то, но а в нашем случае это с Сыном Божьим Иисусом и как определенным стандартом от Творца. Так вот, если рожденный свыше не начинает это совершать, то непроизвольно, даже не ведая того, все, что он слышит и видит, я имею в виду уже в церкви, на собрании, в группах, в домашних, в общении, он старается подстроить, адаптировать, под то, чему он уже научен в безбожной жизни. Поэтому в большинстве случаев, так как мы, в общем-то, живем в очень традициональной стране, рожденные свыше начинают теперь уже то, что они узнают из Писания, переводить в формат каких-то традиций. Опять-таки, традиции, я имею в виду плана адаптировать события Нового Завета в ритуальную форму, которую можно достигать, уже будучи рожденным свыше. Для меня удивление, что рожденные свыше начинают возвращаться к определенным праздникам. И главное, что не просто возвращаться к праздникам, а рассматривать эти праздники как что-то важное, как что-то необходимое, как что-то, от чего зависит, где они будут проводить вечность. И причем, что открыто этому посвящают время. То есть, знаете, вообще такое впечатление создается, что рождение свыше вело нас в какой-то клуб. В клуб, где есть какие-то требования, правила. И важно придерживаться этих требований и правил, которые именно для этого клуба важны. Послушайте. Творец, Бог, да, Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Якова, заплатил такую цену за грех человека. И для того, чтобы человека вести в какой-то клуб. Да, многие называют этот клуб церковь. И каждый пытается представить церковь в формате каких-то конфессиональных требований, каких-то, в общем, понятно. Послушайте, Творец заплатил такую цену за грех человека, для того, чтобы человек мог вернуться в его волю. Послушайте, если вы это не услышите, то вы не найдете себя нигде, где бы вы ни были. Творец вернул человека в свою волю, а Иисус поставлен как Господь, понятное дело, Спаситель, так как через Него мы и заходим в Его волю. Иисус поставлен Богом быть Господом, чтобы каждый из рожденных свыше, кто решит исполнять волю Творца в этой враждебной среде, имел все необходимое свыше, чтобы воля Творца на земле была исполнена независимо от того, где, когда и что для этого надо. Поэтому Иисус – Господь, но для реализации воли Божьей. И печально, что рожденные свыше увлекаются разными изучением разных традиций. Опять-таки, я говорю про рожденных свыше. Послушайте, я не говорю сейчас про людей, нерожденных свыше. Я говорю только про рожденных свыше. Только про рожденных свыше. Которые начинают изучать разные переводы разных праздников, разных событий. Которые пытаются в этом найти что-то богодухновенное для того, чтобы как бы в этом себя... И начинают в это погружаться. Потом еще ругаются между собой, что вы неправильно перевели, вы неправильно истолковали, вы неправильно поняли, вы неправильно исполняете. И начинают между собой еще выяснять отношения. Послушайте. Пока Иисус не станет для вас стандартный образец, вы не будете иметь покой в вашей душе. Так как Творцом через Его Сына Иисуса сказано, во мне найдете покой вашим душам. Дай Бог, чтобы вы услышали, потому что я вам просто передаю это. Передаю. Хорошо. И мы с вами начали рассматривать тему «Временные сроки в свете Иисуса». Естественно, что рассматривая подобную тему, нельзя не обратиться к мудрости Божьей. Но мы не проводили глубокое исследование по мудрости Божией. Мы обозначили некоторые основные моменты, которые нам необходимы для того, чтобы все-таки прийти к развороту тех слов, которые сказал Иисус последователям, своим последователям, что не ваше дело знать времена и сроки. Поэтому мы первое, что мы сделали с вами, это заглянули в Божью мудрость. Мы заглянули в Божью мудрость на основании книги Притчи, 8 глава, где мудрость Божия раскрывает определенные процессы, которые предшествовали сотворению естественного физического мира. То есть прежде чем естественный физический мир был сотворен, я не говорю про этот физический мир, пожалуйста, ни в коем случае не отождествляйте. Я говорю про физический мир, представленный в Бытие 1, 2 глава. Так вот, прежде чем естественный физический мир начал быть таким, как он записан в Бытие 1, 2 глава, так вот, мудрость Божия говорит, что прежде чем он был воплощен или материализирован, Бог-творец в своей мудрости приготовил все, что связано с физическим миром. И не только. Все, что связано с физическим миром, и с каждым, послушайте, творением, которое будет в нем находиться на протяжении всей вечности. Я это говорю тем, кто сейчас смотрит, потому что вам важно в этом увидеть себя. Увидеть себя в том, что когда вы воплотились и пришли воплоти на эту землю, а я отмечаю, не родились, а воплотились, родилось ваше тело. Ваш дух воплотился. Поэтому, когда вы воплотились или пришли воплоти на эту землю, то вы пришли с конкретной целью. Вам было отведено время воплощения, но также определена и цель вашего воплощения. Цель, определенная Творцом. Поэтому в мудрости Божией для вас, я сейчас буду говорить для вас лично, Бог приготовил путь и назвал это путь жизни. Причем это не просто путь жизни, это путь, на котором каждый день вашего пребывания во плоти уже расписан в форме заданий и во всем необходимом для их выполнения, а именно обеспечение. То есть, как Писание говорит, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. То есть в тот момент, когда вы воплотились и пришли на эту землю, вы пришли с конкретной целью. Да, так случилось, что мы пришли, и, в общем-то, о цели никто и не говорил. Потому что мы попали с вами в определенную систему, которая не обязательно сказать советская система. Послушайте, на сегодняшний день на этой земле есть две действующие системы. Это система Царства Божьего и система Царства Тьмы. Поэтому слово «советское» – это не совсем правильная формулировка. Система Царства Божия, Сестерство Царства Тьмы. Вот. Так когда мы пришли в эту систему Царства Тьмы, понятное дело, что все в этой системе направлено на то, чтобы ни одно творение не соответствовало определенной Творцом для него задаче. Поэтому все, что в основном действует в этой системе, в системе Царства Тьмы, направлено на то, чтобы даже... Послушайте, даже кто родится свыше, не обращал свои взоры в сторону воли Творца, определенной для него. А тем более неверующих, мы даже о них и не говорим, потому что эти люди, они 100% подвержены влиянию царства тьмы или влиянию духа смерти. Поэтому вопрос знания воли Творца для себя для них вообще закрыт, как таковой. В Писании написано «во тьме», «ходят во тьме». Поэтому, если мы с вами рассматриваем содержимое Божьей мудрости, то мы видим, что оно вполне конкретно. Конкретно для физического мира, конкретно для того, кто будет находиться в физическом мире, конкретно для того, чем мы заниматься в физическом мире. То есть, фактически, в мудрости Божьей для физического мира представлено ожидание Творца. Плюс в мудрости Божьей это уже все приготовлено навечно. Вы ничего туда нового внести не можете. Поэтому довольно-таки немудро приступать к престолу благодати Творца и рассказывать Ему, что вам, творению, для вас лучше. Послушайте, это очень немудро. А когда еще это делается в массовом молитве, это массово немудро. Послушайте, Творец сказал, только я знаю намерение. Ну, что вы можете Ему представить, а потом еще и сказать «благослови». А потом еще, знаете, как вас еще и дальше понесло. Знаете, как говорят, и Остапа понесло. Вы еще и благодарите за то, что он благословил. То есть он не благословил, вы благодарите за то, что он благословил, и вас еще и дальше потом куда-то несет. Послушайте. Не занимайтесь этой ерундой. Это все есть происки мудрости земной, душевной, бесовской, еще в вашем уме. Творец сказал: только я знаю намерения, которые имею о вас. Уж примите это так, как оно есть. Только он знает намерения, которые имеет о вас. Поэтому не старайтесь их придумывать, учитесь, как их узнавать. Я верю, что одна из основных задач церкви – это научить рожденных свыше взаимодействовать с Духом Божьим. Когда вы родились свыше, исполнилось слово «вселюсь в них», но вас не учат взаимодействовать с Ним. Послушайте, Иисус никогда не обозначал, что Его цель – это Он Сам. Он всегда говорил, что Его цель – это чтобы Дух человека соединился с Духом Божьим. Он всегда обозначал эту цель, потому что ибо так возлюбил Бог мир, ибо эта воля Божия была вселюсь в них и буду ходить в них. А Иисус – это лишь дверь нашего духа, духа человека в Дух Божий. Но когда ваш дух соединился с Духом Божиим, Дух Божий не стал молчать и просто с вами быть и все. Вот это все, для чего он соединился. Нет. Как только ваш дух соединился с Духом Божиим, в ту же секунду ваш дух стал вытекать информация о том, кто вы, зачем вы пришли и что от вас ожидается сегодня. И так изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, что от вас ожидается. Подождите, брат Олег, почему я об этом не знал? Потому что в данном случае каждый из нас, в большинстве случаев, когда мы попали в собрание, ну, в большей степени наш фокус стали выставлять на то, что важно для собрания. Не то, что важно для Творца, который утвердил это собрание, а то, что важно для собрания. Я не говорю, что это плохо, но это не первостепенно. Поэтому немножко были сдвинуты приоритеты. Ну, немножко, это я сказал, очень мягко и по милости. Они вообще были сдвинуты. Потому что изначально церковь должна быть местом утверждения Его воли и помощи каждому рожденному свыше в реализации Его воли. Да, Его воля, чтобы все спаслись. И это есть фактор внешнего ведения. Но есть еще ведение для церкви и достигли познания истины. Мы не можем отвергать одно ведение и больше приоритет держать ко второму. Мы должны стремиться к реализации того и другого ведения. Потому есть момент покаяния, через что и совершается наполнение церкви. А есть момент обучения уже тех, кто в церкви, чтобы они познавали истину или познавали волю Творца для себя лично. Конечно, эта воля находится в его мудрости. И содержимое его мудрости не является тайным, не является неопределенным. Оно очень конкретно. Конкретно для каждого, кто уже рожден свыше. Поэтому Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога, да еще всем просто и без упрека. Мудрость находится Духом Святым в вашем духе. Я хочу отметить некоторые основные моменты из нашей первой встречи и второй, те, которые помогут нам в сегодняшней встрече. Первое, что я отмечу, что Творец приготовил в своей мудрости все, что связано с физическим миром, и все для каждого, кто будет в нем жить. Это все было приготовлено в мудрости Творца, еще прежде создания мира. Следующее. Приготовленное Творцом его мудрости несет в себе то, что имеет будущность и надежду, или в благословение для тех, кто будет ей руководствоваться. Именно это и называется благословение. Кстати, говорить о благодати и не поднимать вопрос приготовленного Богом в его мудрости, это говорить фрагментально, что само по себе никогда не будет эффективно. Это так, для информации. И мы с вами в нашей первой встрече отметили 4 пункта в целом, на что важно обратить, рассматривая мудрость Божию. Первое. Там мы уже пошли с вами 4 пункта. Первое, второе, третье и четвертое. Первое. Что прежде чем естественный физический мир был воплощен, Бог в своей мудрости вначале спланировал и приготовил каждого его участника и все, что с ним связано. Законы, уставы, правила, системы, все детали до мелочей на вечность. Второе. Прежде чем естественный физический мир был воплощен, Бог в своей мудрости приготовил путь жизни всех его участников. Путь жизни, который включает в себя, кто он есть, в какой среде ему жить, что ему делать и так далее. Одним словом, миссию каждого творения. Послушайте меня внимательно. И там также учитываются, когда и где, чему необходимо совершаться. Потому что времена и сроки в его власти. Третье. Миссией каждого участника было Богом определено свое время и место проявления или реализации. Времена и сроки, напоминаю, во власти Божьей. Четвертое. Каждый день реализация, определенной Богом в миссии, уже был расписан еще прежде его реализации. Как мы уже читали, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это те тезисы, которые мы с вами отметили по нашей первой встрече. По второй встрече я отмечу следующее. Мы там сделали с вами акцент на некоторые особенности, связанные со временем мудрости Божией. И вот что мы отметили, что время мудрости Божией исчисляется событием. Время в мудрости Божией исчисляется событиями. Это настолько важный момент. Это момент, который поможет вам, в общем-то, в большей степени, привязывать свою душу не сколько ко времени, сколько к исполнению его воли. Следующий из второй встречи тезис. Время в соответствии с Писанием – это не что-то неопределенное, но уже известное. Известное теми событиями, которым предстоит быть. Которым предстоит быть. Именно об этом говорится вам, когда говорится, что Дух истины наставит вас на всякую истину, возвестит вам ваше будущее. Вопрос, зачем вам ваше будущее? В первую очередь, будущее всегда имеет пророческий характер, и оно возвещается вам, чтобы вы вкладывали его в свои уста, потому что это и есть процесс творения. И следующий тезис, который мы с вами обозначим из нашей второй встречи, это что в свете мудрости Творца и приготовленного в ней в мудрости, время в естественном физическом мире, как и для человека, Богом приготовленном в его плане, исчисляется событиями. Событиями. Хорошо. Теперь я снова прочитаю тот стих, на который Дух Божий обратил мое внимание и потом дал этот материал, чтобы я с вами им поделился. Это в книге Деяний, 1 глава, 6 по 7 стих, где ученики обращаются к Иисусу, потому что они испытывали угрозу, были в тот момент очень все агрессивно настроены на последователей Иисуса, тем более, что Иисус сказал, что я собираюсь уходить. И это немножко вызвало, знаете, такую опаску, что могут быть неприятности. Посему они, сойдя, спрашивали его: «Господи, не все ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена и сроки». Вообще настоящая тема в целом на сегодняшний день является предтечей тех слухов, тех учений, которые просто стали наводнять христианский мир. Это то, что Иисус придет завтра, послезавтра, третьего дня, что Иисус уже в пути, называют даты, называют месяцы, называют годы и называют. Послушайте меня внимательно. Те события, которые сейчас постигают землю, это события пророческого характера, которые говорят о последнем времени, но не говорят о месяце и не говорят о датах. Еще в период, представленный в книге Деяний, людям свойственно было торопиться. И были такие, знаете, как я назову их, Остапы Бендеры, которые говорили: «О, давайте все продавать». И апостол Павел в одном из посланий пишет, говорит, что «Кто вам сказал это сделать? Зачем вы это делаете?» Потому что люди стали продавать все, у них ничего не оставалось, и они сидят, ждут Иисуса. А Иисус почему-то не приходит. Они начинают негодовать, они начинают ругаться. Вот вы же сказали, что Иисус придет. Ну, задерживаются, ждем. Потом они становились в одну группу с теми нищими, которых так было много. Просто поведясь на эту глупость. Но знаете, удивительно, эта глупость, этот же дух лжи, который действовал тогда, действует сейчас так же активно, чтобы обольщать рожденных свыше и побуждать их определенные действия совершать, чтобы притыкались, чтобы рожденные свыше, особенно младенцы, притыкались на глупостях уже более-менее, кто долго в церкви. Не зрелый, но долго в церкви. Потому что чаще всего зрелость почему-то в Боге, определяют не из того, насколько человек слышит голос и движется в воле Божией, а насколько долго человек находится в церкви. Если человек находится в церкви 20 лет, то он якобы зрелый. Так он зрелый. В первую очередь, дайте оценку его поступкам, его словам, тем, насколько он взаимодействует с Духом Божиим. Только это может давать оценку, а не количество лет в церкви. Как раз количество лет в церкви, сопоставляя с его поступками, больше может раскрыть другую сторону. Хорошо. Итак, я напомнил некоторые основные моменты. И сегодня мы уже переходим с вами непосредственно к Сыну Божьему Иисусу, как образцу того, как двигаться в воле Божией, не привязываясь к временам и срокам. Особенно хочу на это сделать ударение. Не привязываясь. Вообще, даже говоря о последних событиях, событиях последнего времени, Иисус очень сильно делал ударение о том, чтобы мы не отвлекались. Не отвлекались на все, чему предстоит быть. Но сделал ударение на то, что ваше дело – это заниматься исполнением воли Божьей. Все. А этому и так предстоит быть. Но печально, что опять-таки рожденные свыше чаще всего выступают инициаторами времени. Пытаются как-то обратить. Вот, вы знаете, пророк дядя Вася сказал, что Иисус придет за своей церковью тогда-то, тогда-то. Знаете, во все времена действительно были такие дяди Васи. Ну, и знаете, самое удивительное, что уши на таких дядей Васей всегда открыты только в основном у тех, кто в Иисусе так и не увидели для себя путь жизни, по которому должно им идти. Поэтому я таких дядей Васей называю своего рода неводом глупости. Неводом глупости, который в большей степени чаще всего срабатывает для младенцев. Хорошо. Итак, мы начинаем с вами рассматривать применение воли Божией в Сыне Божьем Иисусе. Как Он это делал? Не взирая на времена и сроки. Так как если Иисус сказал, не ваше дело знать времена и сроки, то Он это сказал, исходя из того, на что акцент делал Бог Отец. А Он внимал Отцу, как ученик Бога. Хорошо. Итак, хочу вначале обозначить. На сегодняшний день, ну, кстати, и в то время так же самое, в отношении Иисуса было так же самое, как во время земного служения Иисуса, пойдем с этой стороны, так и на сегодняшний день, рожденному свыше доступно знать волю Божью из двух источников. Первый основной, отмечаю, первый основной. Это не случайно. Первый основной. Это записанная воля Божья, представленная в Завете в форме обетований, в форме заповедей и наставлений. Вот. Уже записанное, уже богодухновенное. Следующий источник, который доступен каждому рожденному свыше, источник, откуда он может узнавать волю Божию, это Дух истины в вашем духе. Возникает вопрос, в чем разница? Послушайте меня внимательно. В Библии записана общая воля Божья. Общее – это значит для всех тех, кто принял Иисуса Спасителем, или для всех тех, кто является участником завета с Богом. Это общая воля Божья. Ну, я вам покажу пример, несколько примеров ранами, и вы исцелились. Это общая воля Божья, чтобы вы были исцеленными. Это общая воля Божья, чтобы вы были мудрыми. Это общая воля Божия, чтобы вы были обеспечены. Это общая, то есть есть общая воля Божия, которую каждый рожденный свыше может рассматривать для себя лично. Но есть индивидуальная воля Божия. Она связана непосредственно с тем, для чего ты пришел на землю. Не мы, а ты. Так вот, индивидуальной воли Божией здесь нету. Индивидуальная воля Божия записана Духом Святым в твоем духе. Именно Дух Святой в твоем духе является источником познания индивидуальной воли Божией для тебя. Но Дух истины, который в тебе, открывающий тебе индивидуальную волю Божию, всегда будет ложить ее на основание, уже записанное общее. Поэтому я скажу так. Общая воля Божия – это своего рода климат, атмосфера реализации индивидуальной. Общая воля Божия, послушайте, для содействия реализации индивидуальной. Не, вы не рождены свыше, чтобы просто находиться в общей воле Божией. Просто ждать, когда Иисус там придет и заберет нас всех с этого бардачка. Нет. Общая воля Божия не является залом ожидания, где мы сидим и ждем, когда за нами придет Иисус. Нет. Общая воля Божия – это обеспечение всем необходимым для полного выполнения индивидуальной. Услышьте это. Не общая воля Божия – цель, индивидуальная цель, а это обеспечение ее реализации. Дай Бог, чтобы вы это услышали. Поэтому, когда Иисус, это, кстати, если вы будете интересоваться этим вопросом, то это представлено в теме «Как исполнить индивидуальную волю Божию». Поэтому и Иисусу было также доступно знать общую волю Божию, которая была представлена в Торе на тот момент, и индивидуальную волю Божию. Но в Торе присутствовали сказанные пророком слова Бога. То есть Бог через пророков говорил определенные слова, которые относились к грядущему Мессии. Но слова, которые относились к грядущему Мессии, это были слова индивидуальной воли, относящейся к грядущему Мессии. Послушайте, вот там это действительно была индивидуальная воля Божия. Так как вам не нужно идти на крест за грехи, у вас это не получится. Как и многого того, что делал Иисус и делает сейчас, у вас не получится. Потому что это все была индивидуальная воля Божия, возложенная на конкретного человека. В данном случае на Сына Божьего Иисуса. Поэтому я возьму один фрагмент известной из Писания Иисусу воли Божией. То есть Дух Божий, Бога Дух мгновенно представил своему Сыну ту волю, которую Он хочет, чтобы Его Сын исполнил. Я прочитаю. Именно это записано в книге пророка Исаии, 53 глава. Начнем читать с 10 стиха. Это то, что было открыто Духом Божиим Иисусу, своего рода как заповедь. То, что заповедал Бог исполнить своему Сыну Иисусу. Читаем. Исаия, 53 глава, с 10 стиха. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления или прощения, он узрит. Ну, понятное дело, что узрить, возможно, было только после того, как воскреснет. Когда же душа принесет его жертву умилостивления или будет пролита кровь за грех, спустя какое-то время он узрит, а это уже говорит о воскрешении. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться рукою его. То есть, из записанного в пророках Сыну Божьему Иисусу было известно само событие. Само событие, которое состояло из определенных пунктов. Но этому событию, будьте внимательны, в мудрости Божией было определено свое время и место его исполнения. В самом пророчестве не написано время. Вы скажете, браталик, не-не-не, там есть конкретно показано. Послушайте. Времена и сроки находятся во власти Божьей. Если вы предполагаете или считаете, что там конкретно была известна дата и конкретно было известно место, пожалуйста, ваше право. Но я полностью полагаюсь на слова Иисуса, что времена и сроки остаются во власти Божьей. И это не беспричинно, и в этом есть свои преимущества, о которых я сегодня вам скажу. Поэтому Иисусу было известно само событие, которое состояло из определенных фрагментов. Но времена и сроки, время исполнения, место исполнения оставались сокрыты в мудрости Божьей. Вопрос, будьте внимательны, вопрос. Нужно ли было Сыну Божьему Иисусу знать время и место совершения этого события? В этом случае ответы могут быть самые разнообразные, чаще опять-таки, чаще всего есть деноминационная добавочка, но если вы будете достаточно внимательны к земному служению Иисусу, к особенностям его служения, то вы заметите, что Иисус никогда не фокусировал внимание на время. Никогда. Он всегда фокусировал свое внимание на то, что Дух Божий говорит. Возникает вопрос, почему для Иисуса не важно было знать время и место совершения воли Божией, определенной для Него. Фокусируем это на себя в том числе. В том числе. Ответ в словах «воля Божия». Скажите, братья, что дома не поняли, что ответ в словах «воля Божия». Послушайте. Зная, что это воля Божья, Сын Божий в том, когда и где полностью доверялся в этом Отцу. Когда я знаю, что это воля Божия для меня, то я полностью доверяюсь тому, что Он лучше знает, когда это и где это. Брат Олег, ну неужели вам не интересно? Послушайте, давайте определимся, кому интересно. Интересно моему духу или интересно моему уму? Брат Олег, а это что, разные составляющие вас? Да. На сегодняшний день мой дух одно целое с Духом Святым. Одно целое. И Писание называет мой дух рожденным свыше новым творением. Что же касается в отношении моей души, то Писание говорит, преобразуйтесь обновлением ума или спасайте вашу душу. То есть моя душа на сегодняшний день как раз является больше той инстанцией, которые еще иногда выкидывают то, что надо пленять и с чем надо разбираться. Печально, что рожденные свыше на сегодняшний день отождествляют себя со своей душой. О, знаете, брат Олег, мне еще надо исправляться, у меня еще такие мысли. Подождите, но вы же не душа. Подождите, брат Олег, но в Писании Бог называет человека душой живой. О, вы кое-что запутались для себя. Есть определенный период, когда даже рожденного свыше называют плотским. Или душевным. Но это не говорит о том, что он не рожден свыше. Это лишь говорит о том, что в этот период времени он руководствуется органами чувств. Или духовный младенец. Поэтому, когда об Адаме было сказано душою живою, то в тот момент был просто обозначен уровень его зрелости. Он еще был душевный, или плотской, или живущий органами чувств. Ему надо было еще вырасти. Потому сперва душевное. Младенчество неизбежно всегда будет присутствовать. А потом духовное. Поэтому, пожалуйста, не приписывайте к рожденному свыше духу душевность. Если он младенец, то он душевный, но при этом он рожденный свыше. Если он руководствуется органами чувств, он духовный, но при этом руководствуется органами чувств, что мы обозначаем на какой-то период как душевностью. Но на самом деле он рожден свыше. Поэтому Иисусу в его уме не важно было знать, когда это будет, где это будет, так как он полностью доверялся Отцу. То есть Сын Божий Иисус никогда не пытался выяснить у Отца, когда надлежит всему быть. Мы говорим о конкретном сейчас пророчестве, но это касается всех заданий Божьего, Духа Божьего. То есть Иисус полностью доверился Богу Отцу и понимал, что те задания, которые Отец информирует его, ему не нужно торопиться. Ему просто нужно следовать за Духом Божьим. Как он сказал, и мы будем проецировать это снова-таки на себя, и это записано в Евангелии от Иоанна 5:20. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Давайте мы так и скажем. Отец любит меня и показывает мне все, что хочет творить сам. Скажите мне, при таком подходе вам есть необходимость постоянно думать, когда и где это совершится? Нет, вам просто нужно знать, что. И довериться в этом, не загружая мозги, когда и где. Главное, что вы знаете, что. Вот это главное. Но когда и где, это не главное. Еще раз. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И давайте мы с вами учтем, потому что есть то, что важно в отношениях человека и Бога. И после определенных событий, как на кресте, так и в том, что сделал Адам, это важно звучит так. Без веры угодить Богу невозможно. Потому есть фактор веры. Иисус знал это и применял веру к воле Божией. Заметьте, веру к воле Божией не в вопросе того, чтобы знать времена и сроки, а применял веру к воле Божией, чтобы всегда двигаться в русле полного доверия Богу. Поэтому Сын Божий Иисус – образец применения веры к воле Божией. А теперь внимательно смотрим на Сына Божьего Иисуса. Что Он делал с известной Ему о Нем воле Божией? Как Он применял к ней свою веру? К веру, к воле Божией. Веру к воле Божией. То есть для вас, как для рожденных свыше, важно знать не когда и где, а важно знать волю Божию, как задание. Допустим, Бог говорит вам, купи кефир. Пойдите, купите кефир. У вас сразу возникает вопрос, а что мне с ним делать? И Бог скажет, отдать. Вы сразу пошли отдавать. Послушайте. То, что вы узнали, что кефир нужно отдать, то есть время когда и время определенное где. Знаете, изучая и двигаясь в слышании голоса Духа Святого, я для себя глубоко усвоил, и я не раз был участником определенных событий, что если вы узнали задание, никогда не торопитесь к его выполнению. Каждому заданию определено свое время и место исполнения. Что является не менее важным, чтобы узнать, чем само задание. Но в первую очередь вы узнаете задание и доверяетесь автору задания, ожидая от него время и ожидая от него место. Дай Бог, чтобы вы тоже это услышали. Итак, читаем внимательно, как Иисус применял свою веру к воле Божьей о нем. Как он это делал? Напоминаю, что он есть стандарт и образец. И, в общем-то, то, что мы будем рассматривать, это не просто информация. Это есть образец того, как это истина. И к этому нечего прибавить, и от этого нечего убавить. Читаем из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 17 стих. Где Иисус говорит, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою. Или я делаю то, что записано в его воле о мне. Ибо Господу было угодно поразить его». Итак, Сын Божий Иисус, послушайте, я еще раз читаю. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою. Потому любит меня Отец, что я отдаю». Вы заметили, что Сын Божий Иисус, выбрал, я отмечаю и делаю на это ударение, Сын Божий Иисус выбрал исполнять волю Божию. Я не раз имел это внутреннее свидетельство, что Иисус есть образец. Образец того, что Творец никогда никого не будет заставлять исполнять его волю. Рожденным свыше кажется, что если они родились свыше, то это автоматически подводит Творца к тому, что он теперь постоянно будет втулять свою волю. Нет. Рождение свыше предоставило вам возможность. Еще раз. Рождение свыше предоставило вам возможность. Вам возможность войти в Его волю для вас лично. Вам возможность. Но Он не будет заставлять вас в нее входить. Он будет говорить, насколько это важно, что Он и делает. Он будет побуждать вас к этому, но заставлять не будет. Не будет. Поэтому воля Творца для человека – это уже благословенный дар, в котором для человека есть и будущность, и надежда. Да, который Творец не будет навязывать человеку, но предоставил и сделал доступным. И дальше Иисус говорит, Он говорит, потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы, слушайте внимательно, чтобы опять принять ее. То есть, заметьте, но Господу было угодно поразить ее. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он там зрит потомство долговечное. И дальше Иисус говорит, я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Это тоже было угодно. Это тоже была воля Божья. Никто не отнимает ее у меня или не лишает меня права выбора, делать это или не делать. Но я сам отдаю ее, или я выбираю творить волю Божью. Имею власть, или имею право выбора, отдать ее, мою жизнь. И власть имею, или право выбора, опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Возникает вопрос, вполне обоснованный вопрос. Какую заповедь? Или что заповедал или поручил Бог Отец своему Сыну Иисусу? Это, послушайте, для нас это образец. Как говорил уже Сын Божий Иисус о себе из пророков, то, что Он знал. Но Господу было угодно поразить Его, Он предал Его мучению, мы читали это, когда же душа Его принесет жертву умилостивления или прощения, Он узрит потомство долговечное, и воля Господа будет благоуспешно исполняться рукой Его. Еще раз вопрос. Какую заповедь или что заповедал Сыну Божьему Бог Отец? Давайте я пролью как можно больше в этом вопросе света. Иисус в период своего земного служения очень часто упоминал о том, что заповедал ему Отец. Или фрагмент, важный, значимый момент своей миссии. Я прочитаю некоторые фрагменты. Возьму самое основное. Один, потому что их много, а возьму один. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Заметьте, как Иисус говорит, отдал, уже отдал. Ибо Господу было угодно поразить его. Угодно, уже отдал. Иисус уже глубоко осознавал, что Он агнец за грех человека. Именно так Он себя рассматривал, как агнца за грех человека. Поэтому Отец не только заповедал Ему отдать свою жизнь, будьте внимательны. Это настолько, вот то, что я вам сейчас передам, это настолько для вас важно, потому что Иисус осознавал, послушайте, что Он не только агнец за грех человека, а что Он еще и должен стать во главе рода человеческого и стать Господом для всего творения. То есть Он должен стать агнцем, Он должен стать во главе всего творения человека и еще стать Господом над всем творением Божьим. Что без воскрешения, понятное дело, будет невозможно. Но Иисусу в период его земного служения необходимо было к этому всему применять свою веру. Поэтому Творец, Бог, Отец, заповедал Иисусу не только отдать свою жизнь, но и принять ее. Отец не только заповедал ему отдать свою жизнь, он также заповедал ему принять верой свое воскрешение из мертвых. Имею власть отдать ее, и власть имею принять ее. Смотрите, какая глубина. Потому что рожденные свыше на сегодняшний день привязывают к себе залу ожидания. Хотя, по сути дела, если заглянуть в книгу Откровений, то каждый рожденный свыше должен уже себя видеть на брачном пире. Уже должен видеть себя прошедшим и воссевшим. А что значит видеть? Это значит говорить. Ну, брат Олег, я еще не уверен. Послушай, значит, где вера ваша? Неужели вам не было это сказано? Хорошо, я пока сейчас сильно отдаляться не буду. Итак, внимание, вопрос. Как Иисус применял свою веру к воле Божией о нем? Не обращая внимания ни времена, и не на сроки. Прежде чем ответить на этот вопрос, мы отметим или прочитаем сказанное Духом Святым через апостола Павла и записано в Римлянам 4 глава 17 стих. Богом, которому поверил животворящим мертвых и называющим, Богом называющим несуществующее, как существующее. То есть Бог называет еще несуществующее в физическом мире, как уже существующее. Называет, это значит произносит вслух. Почему это важно? Притчах, 18 глава, 22 стих написано: «Смерть и жизнь во власти». Смерть и жизнь во власти, или смерть, или закон греха и смерти, и закон духа жизни приводится в действие словами, сказанными человеком вслух. Смерть и жизнь во власти языка. Подождите. Иисус сказал: имею власть отдать свою жизнь, имею власть опять ее принять. А мы с вами увидели, что смерть и жизнь во власти языка. То есть смерть и жизнь на этой земле приводится в действие словами, сказанными человеком вслух. А Иисус сказал, что имеет власть отдать свою жизнь и имеет власть принять свою жизнь. Подождите, если смерть и жизнь во власти языка, то как Иисус будет реализовать эту власть? Говоря в первую очередь. Говоря. Послушайте, я еще раз хочу прочитать слова Иисуса, потому что вам нужно это потом будет применять к себе. Слушайте внимательно. Я хочу обратить ваше внимание. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, и я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее». А теперь возникает вопрос, как Сын Божий Иисус отдавал свою жизнь и как принимал обратно? То, что вы сейчас услышите, как раз и является тем образцом того, как вам вообще жить в воле Божией. Не только общей, но и индивидуальной. Так как Дух истины, наставляя вас на всякую истину, возвещая будущее, будет возвещать вам будущее с целью для того, чтобы вы его говорили, а не того, чтобы вы его знали. Поэтому давайте узнаем, как Иисус применял свою веру к воле Божией, которую он знал из пророков и о которой было заповедано Богом Отцом ему совершить это. Но Иисус не знал время и место реализации этой воли. Он доверялся Отцу и даже не задумывался о том, когда это будет, где это будет. Он полностью доверялся. Но при этом волю Божию в отношении этого он держал в своих устах. Поэтому мы встречаем не раз, когда Иисус, имея общение с учениками, озвучивает то, что написано в пророке Исаии. Читаем из Евангелия от Луки, 24 глава, 7 стих. Сказывая, говоря вслух, что Сыну человеческому надлежит. Первое, будьте внимательны, быть преданным в руки человеков-грешников. Внимание, вопрос. Говоря эти слова вслух, что тем самым Иисус делал в соответствии с волей Божией о нем? Имею власть отдать свою жизнь, имею власть опять принять ее. Что тем самым делал в соответствии с волей Божией о нем Сын Божий? И если еще также сюда взять слова Иисуса, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе, то когда Иисус это сказал, а сказал Он это в соответствии с волей Божией о Нем, то сказав, Он разрешил или открыл себя для этого события в сфере Духа. Что высвободите на земле, то будет высвобождено на небе. А что Он высвободил на земле? Заметьте, что Он сказал. Сыну человеческому надлежит быть преданы в руки грешников. Фактически сказав это, Он открыл себя в духовном мире для этого конкретного события. Для этого конкретного события. Но на этом все не стало. Иисус уже применил свою веру к тому, что было Ему заповедано. Быть агнцем. Теперь читаем дальше, потому что на этом вера Иисуса не останавливалась. Воля Божия включала в себя еще следующее событие – воскрешение. И читаем дальше продолжение, сказанное им. Слушайте внимательно. Быть распятым. Послушайте, Иисус это сказал, что этому надлежит быть. Тогда следующий вопрос. Говоря эти слова, что Он тем самым делал в соответствии с волей Божией? Отдавал себя на распятие. Он отдавал себя на распятие. Что вы высвободите на земле, то будет высвобождено на небе. Брат Олег, подскажите, пожалуйста, как я могу это применить к себе? Ну, в первую очередь, я рекомендую вам начать вкладывать в свои уста только то, что есть воля Божия для вас, как Его творение. И если что-то в вашем уме пытается войти в ваши уста и сказать вслух, а оно идет вразрез с волей Божией, то лучше не произносите вслух. Брат Олег, ну а если мне на погоду постоянно крышу рвет? В общем-то, если рассматривать это исповедание как семени, производящее породу своему, или, допустим, вы говорите, вечно мне на погоду ноги крутит, то, в общем-то, я думаю, что, учитывая, что вечно, молиться за исцеление в этом вопросе бессмысленно, просто бессмысленно. Заметьте, что что-то, а я знаю, что кто-то, побуждает вас всегда говорить проклятие с приставкой «вечно». Ну, брат Олег, ну это случайно. Нет. Есть кто-то, который через мудрость земную, душевную, бесовскую в вашем уме хочет опутать вас словами уст ваших. Так? Чтобы даже молитва за исцеление не имела должного влияния, так как вы опутали себя словами уст и пойманы словами уст ваших через приставку «вечно». Брат Олег, вечно я, вечно мне, вечно у меня, вечно мне не доплачивают, вечно мне не дают, как увольнение, вечно меня первого. Но вас кто-то тянет за язык сказать «вечно». И я знаю, кто, потому что у него есть конкретная цель – украсть, убить и погубить. Но заметьте, что удивительно. Удивительно другое, что рожденные свыше никогда приставку «вечно» не произносят вслух в сочетании с волей Божией. Почему вас ничего не толкает сказать «вечно я здоров»? В определенных церквях, если человек это скажет в собрании, его не то что на последнюю лавочку, его за дверью определяют место. Возникает вопрос, что за мудрость там управляет в том собрании? Неужели, если он говорит «вечно я здоров», это идет вразрез с волей Божией? Или «вечно я мудрый»? Или «вечно я в благословении»? Почему эти слова вызывают такую агрессию? Хотя эти слова воли Божией. А я вам скажу, откуда агрессия. Из той же мудрости земной, душевной, бесовской, которая в определенных деноминациях все-таки еще пока имеет свое влияние на разных уровнях. Слава Богу, что у нас есть образец. Образец того, что воля Божия должна быть в устах, независимо от того, нравится она кому-то или не нравится. Если это воля Божия, я буду говорить. Потому что когда сказано «пусть слабый говорит, я силен», то, возможно, в том окружении, где ему приходилось это говорить на себя, все говорили только о немощах, потому что говорили: «ты не можешь говорить, что ты здоров, потому что ты бледный». А нельзя обманывать братьев и сестер. Если тебе плохо, надо говорить правду. Тебе плохо. Подождите, но Творец же сказал, чтобы я говорил, что я силен. Не, силен – это когда ты силен. А если ты немощный, то так и говори: «я больной». Я думаю, что как раз вот те, кто говорят это говорить, вот как раз и не относятся к этой группе людей, которые нуждаются в исцелении в большей степени на душевном уровне и, возможно, даже уже и на духовном. Удивительно, как они проглотили эту пилюлю, а потом еще эта пилюля стала сюда, за кафедру в определенных моментах. Хорошо, не отвлекаемся, возвращаемся к Иисусу. Итак, говоря эти слова вслух, что тем самым Иисус делал в соответствии с волей Божией о нем? Отдавал себя на распятие. Он отдавал себя. Читаем дальше, продолжение, сказанное им. Третье. И в третий день воскреснуть. То есть еще вопрос. Говоря эти слова вслух, что тем самым Иисус делал в соответствии с волей Божией о нем? Открывал себя для силы жизни через воскрешение, для силы воскресения. Тогда возникает следующий общий вопрос. Как Иисус отдавал себя в руки грешников и на распятие, и как Иисус принимал свою жизнь или воскрешение? Слушайте. Говоря волю Божью о нем вслух. Вы не можете верить Богу о его воле, не говоря ее вслух. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Что говорил? Волю Божью или то, что чувствовал? Или то, что видел, чувствовал, обонял и осязал? Так вот, праведный верою или волею Божью вслух жив будет. Поэтому изначально верующих называли теми, кто волю Божию вкладывал в уста, а не тех, кто принадлежали какой-то группе людей. Насколько сегодня все было искажено. Итак, Иисус говорил волю Божию на себя вслух. Он знал, что смерть и жизнь во власти языка. Он знал, что произведением уст своих человек насыщается. Поэтому Сын Божий Иисус применил свою веру к воле Божией, говоря о себе ее вслух. Слышите? Это настолько важный момент. Когда вы узнаете волю Божию о себе в чем-то, какое-то задание, это очень важно сразу вложить в уста. Знание воли Божией не активирует ее. Активация воли Божией начинается через произношение воли Божией вслух. Это основы взаимодействие с волей Творца. Основы. Я вам не даю информацию. Я вам даю основы. Я веровал в определенную волю Божию, а вера от слышания определенной воли Божией. И потому говорил. Что говорил? Все говорил? Нет, не все говорил. Говорил волю Божию. Слышите? Вера говорит волю Божию, о которой верит Богу. Вера говорит. В одном из своих общений Иисус сказал следующие слова, Иоанна 8:38. Я говорю то, что видел у Отца моего. Возникает вопрос: Иисус, ты где видел у Отца? Иисус, ты где видел? Где нам смотреть у Отца? Где ты видел, чтобы и нам туда смотреть? Отец во мне. Подождите, а где сейчас находится Дух Божий? В вас. Значит, где вам доступно видеть волю Отца для вас? Брат Олег, я всегда думал, что мне кто-то снаружи скажет. Знаете, я даже так примерно и представлял отношения с Отцом. Я спрашивал: Отец, если есть твоя воля, пусть на эту веточку сядет голубь. Ну, почему-то постоянно садится воробей. Наверное, это тоже какой-то знак, но, наверное, не в полноте. А вы знаете, я даже говорю, что если на это твоя воля, пусть в эту дверь заходит сестра Дуся. Но почему-то зашел брат Вася. Что это значит? А вы знаете, я даже говорил, что если на это есть твоя воля, то пусть в эту дверь зайдет мой кот. О, это будет вообще знамение. А вы знаете, зашла моя собака. Брат Олег, я вообще в недоумении, что происходит. Знаете, вот такое все происходящее, в гадании на Библии, Бог скажи, что ты мне хочешь сказать, для меня являются ярким подтверждением, почему до сих пор все творение стенает и ожидает откровения сынов Божьих. Потому что у сынов Божьих памперсы даже еще на макушке не сошлись. О каких серьезных речах можно говорить? Когда рожденные свыше, исполненные Святого Духа в своем духе, начинают гадать на овечьей шкуре, гадать на птичках, гадать на голубях, гадать на всех внешних объектах, имея Духа Святого в своем духе. Это, знаете, все равно, что вот у брата есть жена, а он для того, чтобы получить слово от жены, идет к соседке. Брат Олег, не-не-не, вы что, моя жена сразу по шлему спасения надает. Вот так и огорчается Дух Святой, когда вы начинаете, имея его в своем духе, начинаете на голубей смотреть. Печально. Иисус яркий образец, как взаимодействовать. Иисус яркий образец, как взаимодействовать. Иисус знал или узнавал волю Божию, он вкладывал ее в свои уста, чтобы она проникла и с ним соединилась в одно целое. Поэтому и говорил, я говорю то, что видел у отца. Отец открывал сыну свою волю. Отец открывал, а сын вкладывал в уста. Дух Святой и сегодня делает то же самое. Иоанна 16 глава 13-14 стих написано. Когда же придет он, Дух истины, ваш Дух, а он уже пришел, то наставит вас на всякую истину, и он делает это всегда, каждый день. Ибо не от себя говорить будет, и он говорит каждый день ожидания Отца, но будет говорить и продолжает говорить, что услышит и будущее, или определенное, приготовленное для вас Творцом, возвестит вам. Он прославит меня, потому что от меня или от моей воли приготовленное для вас возьмет и возвестит вам. Возвестит вам, чтобы вы вложили это в свои уста и перестали устраивать со своей жизнью эксперимент. Возникает следующий вопрос. А что Иисус делал еще после того, как говорил волю Божию о нем вслух? Что он делал еще? Если учесть учение самого Иисуса, как Сына Божьего, как образца для нас, я прочитаю то, что он учил, говорил, Марка 4, 28-29. «Ибо земля сама собой производит. Как только посеяно семя, как только сказано слово, как только слово посеяно, производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказанное Духом Святым через апостола Павла сюда подходит в идеале. Это Дух Святой сказал и записал Филиппийцам 2:13. «Бог производит вас и хотение, и действия по своему благоволению». То есть, как только семя попало в почву, начинается процесс, который я называю словом водительство. Бог начинает направлять вас, производить в вас соответствующее хотение и действия к исполнению того, что было посеяно. То есть, Иисус применял свою веру к воле Божией, говоря ее вслух, и при этом ожидал, что Дух Отца будет его вести. А что делал, интересно, Бог Отец? Вот для нас интересно. В отношении той своей воли, которую Иисус вкладывал в свои уста. Что он в это время делал? Читаем из книги пророка Иеремии, потому что там открывается, что делал Отец. 1 глава, 12 стих. «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». А вот еще Исаия 55. 5 глава, 11 стих. «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Возникает вопрос. Что в это время делал Отец? Отец производит в сыне и хотение, и действия в соответствии с его волей и направляя его во времени туда, где ему надлежит быть для совершения его воли. Поэтому далее мы с вами и читаем уже в Евангелии от Луки, 9 глава, 51 стих, что когда же приближались дни взятия его от мира или исполнения воли Божией, которую Иисус складывал в свои уста, он восхотел идти в Иерусалим. Смотрите, временные сроки во власти Божьей. Никто от вас не будет ничего скрывать. Просто вам, как рожденным свыше, нужно довериться Духу Божьему в вас. Для этого, конечно, придется встроить отношения. Строить отношения. И восхотел идти в Иерусалим. Вопрос. Тут такое интересное слово. Восхотел. Вопрос. Хотел ли Иисус творить волю Божию, волю Отца до этого? Ну, конечно, хотел. Тогда вопрос. Тогда чего он ждал, если он хотел? Послушайте внимательно. Есть не только воля Божия о человеке, которую надо исполнить, но и есть время и место ее исполнения. Да, рожденные свыше, как дети, когда что-то узнают, сразу бегут исполнять. И это приносит много проблем. Много проблем. Все земное служение Иисуса – яркая демонстрация того, как не только знать или узнавать волю Божию, но как ее исполнять, привязываясь к временам и срокам, определенным Творцом. Это настолько важная мудрость, и настолько я вижу в сегодняшний день невежество среди детей Божьих, которые, как только что-то узнают, сразу бегут делать. Абсолютно не работая с волей Божией, как определено, подобно семени. Мудростью сказано всему свое время. И не ваше дело знать времена и сроки. Ваше дело знать задание, вложить его в свои уста, и терпеливо проходить все соответствующие процессы по водительству Духа, чтобы оказаться в нужное время, в нужном месте для его выполнения. Поэтому все, что остается каждому рожденному свыше, это верить Творцу, вкладывать открытую вам его волю в уста и слушать. И вы будете знать, всегда будете знать, когда и где. Давайте скажем своими устами. Отец любит меня. И показывает мне все, что хочет творить сам. Он обязательно подведет вас в нужное время, в нужное место. Он не будет устраивать с вашей жизнью эксперимент, но научиться доверяться. Доверяться, послушайте, доверяться. Но вы не сможете доверяться Богу, если вы ему рассказываете, что для вас лучше. Вы не сможете доверяться Богу, если вы, узнав его волю, хоть какую-то, сразу будете форсировать на абордаж ее исполнения. Кстати, как я знаю, исцеление, как воля Божия, по сути дела, уже у каждого есть. Другое дело, что есть путь принятия и метод принятия. Кому-то ж нужно начать что-то есть, и это будет метод принятия исцеления. А кому-то что-то нужно перестать есть, и это будет метод принятия исцеления. А кому-то нужно просто, чтобы за него помолились за исцеление, и исцеление тут же реализуется. То есть исцеление уже ваше, а метод принятия или воплощения, так у него есть какая-то стратегия, определенная и приготовленная для вас. Вам просто недостает мудрости. Но рожденные свыше скоры на то, чтобы форсировать, бежать, не просят у мудрости. Не просят у мудрости. Поэтому разочарование происходит чаще, чем исцеление. Так получается пока. Или люди исцеляются, а потом теряют свое исцеление и приходят к разочарованию. Теперь давайте мы пройдем некоторые вопросы по закреплению непосредственно в служении Иисуса. У нас по времени небольшой такой материал получился, но важно. Сегодня было важно это все дать, чтобы вы могли в какой-то период времени проработать это. Вопрос для закрепления. Иисус знал волю Божью о себе. Знал из записанного пророка. Мы берем этот именно фрагмент. Вопрос. Что Иисус делал с известной ему о нем воле Божьей? Применял к ней веру. Вопрос. Как Иисус применял свою веру к известной ему о себе воле Божьей? Он говорил ее вслух, называя еще несуществующее, как уже существующее. Следующий вопрос. Называя еще несуществующее, как уже существующее, или называя несуществующее, как существующее, кому он в это время внимал? Духу Бога Отца в нем. Вопрос. Что он ожидал от Духа Божьего, от Духа Отца? Он ожидал, что он будет вести его к исполнению того, что есть воля Божия, сказанная им вслух. Еще вопрос. Что сделал Иисус, когда Бог произвел в нем желание идти в Иерусалим? С верой в Бога пошел. Пошел. Но заметьте, что он пошел в Иерусалим, и там были еще целый ряд последующих действий, которые Иисус двигался дальше. Поэтому Иисус пошел. А теперь вопрос. Если мы верим, что Он это сделал со своей стороны, то есть то, что Бог ожидает от каждого из нас, что мы будем делать со своей стороны, узнавая Его волю. Я еще раз отмечу. На сегодняшний день каждому рожденному свыше доступно знать записанную общую волю Божию и Духом сказанную индивидуально. Как в этом случае, так и в этом случае знать индивидуальную надо применять веру. Без веры угодить Богу невозможно. Но вера никогда не бывает молчаливой. Поэтому вера, зная волю Божию, всегда вкладывает ее в уста. И в завершение сегодняшней встречи, по всей видимости, у нас будет еще одна встреча для закрепления, потому что я имею побуждение, надо нас закрепить. В завершение сегодняшней встречи я прочитаю слова Иисуса, и я верю, что они у вас раскроются и прозвучат сейчас по-новому. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Если не заботиться о завтрашнем дне, то что делать? Узнавайте. Не придумывайте, потому что слово «забота» означает «придумывать». Узнавайте, что приготовлено для завтрашнего дня, а не придумывайте. Узнавайте, вкладывайте в уста и применяйте к этому веру. Аминь. Хорошо, давайте мы с вами поблагодарим Дух Божий за эту мудрость. Я бы рекомендовал вам при необходимости еще раз прослушать, чтобы вы для себя могли представить ясную картинку и получить откровение, как записанную волю Божию, так и как открытую волю Божию вашему духу, применяя к ней свою веру. И как дальше действуя или взаимодействуя с ней. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за мудрость Твою, которая проливает свет на всякую тьму и через откровение приносит исцеление в нашу душу. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что они больше не будут устраивать эксперимент со своей жизнью, но, внимая Твоему духу, будут иметь открытые глаза и уши на волю Твою, применяя к ней веру. Спасибо Тебе, Отец, за мудрость, ходящую свыше, и за каждую исцеленную душу, за каждые открытые глаза и за каждые открытые уши на волю Твою. Спасибо Тебе за помазание, которое служило каждому слушающему, помогало им сверхъестественно снимать в себя всякое бремя тьмы и обращаться от худых, бесполезных для них путей во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни. Мы берем свое семя веры и с верой в Тебя высвобождаем веру в Твое Слово. Бог, дающий семя сеющим и хлеб пищу, подаст обилие посеянным. Поэтому мы благословляем это семя веры, высвобождаем с него урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя, чтобы воля Творца исполнялась на земле, как на небе, во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Твое обеспечение во имя Иисуса. Аминь.